9.06 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 10 декабря. Екатерина Звягинцева в студии.
Ольга Данилевич.
Всем доброе утро.
Доброе-доброе утро.
Ну что самое важное и самое востребованная рубрика этой программы?
У нас за окном снег. Погода.
Только у тебя окна нет, не обманывай, слушатель. В морозную субботу, как пишут нам всяческие информагентства, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. 10 декабря, то есть сегодня, в столице будет облачно, местами умеренный снег. Ночью ожидается температура... Это уже прошла ночь, так что неинтересно. Днем, по данным гидрометцентра, будет 2-4 мороза, однако к вечеру в городе похолодает до 8 аж, а по области до минус 10 местами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Гололедица.
В общем, будьте аккуратны, друзья, на скользких дорожках.
Пока посидите дома вообще.
Послушайте нас. Вдруг чего умного скажем.
Мы собирались еще рассказать о закрытии, перекрытии в метро, но нам все уже рассказала Екатерина
Родина. Она отобрала у нас хлеб, но тем не менее, друзья, повторение мать учения. Не будьте как я неделю назад. Я неделю назад рассказывала вам в новостях целый день про то, как будет закрыт один участок на зеленой ветке. И сама на следующий день поехала ровно по тому, где было все закрыто. Ну, в общем, не будьте как я, еще раз послушайте. Давай начнем с важного. То, что будет завтра. В воскресенье будет закрыт участок фиолетовой ветки метро. Таганская Краснопресненская линия. Запомнили? В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станция Пушкинская, Кузнецкий мост. Станция Китай-город будет работать только для проезда по Калужско-Рижской линии. Это оранжевая ветка. Движение поездов по Таганской Краснопресненской линии будет осуществляться на участках Планерная-Баррикадная и Таганская-Котельники. А станция Баррикадная и Таганская будут временно работать как конечные с пересадками на одноименные станции кольцевой линии, говорят в пресс-службе метрополитена. Запомнили? В общем, по фиолетовой ветке подальше вообще не надо
ездить. В конце концов, вы всегда можете пересесть на наземный общественный транспорт, тем более, что...
Постоять в пробочках.
Да, тем более, что ближе к лету, как мы понимаем, водители наземного общественного транспорта, по крайней мере, некоторые, вдруг сделаются очень симпатичными.
И приятнее.
Потому что водителей коммерческих автобусов будут одевать форму от Маши Цигаль. Кто не знает, кто такая Маша Цигаль? Маша Цигаль — это модельер и дизайнер, я насколько понимаю, да, все вместе сразу.
И стилист еще она.
И стилист. И вообще молодец, и, вероятно, она даже где-то поет. Ну, потому что у нас все, кто более-менее известен, сразу начинают петь. Да, вот мне поддакивает звукорежиссер.
Поет, правда поет?
Не знаю. Но это не важно. Важно,
ну,
что...
она одежду шьет.
Важно, что водители должны одеть в белые и голубые рубашки, также голубые галстуки, украшенные орнаментом в виде белой волны. Об этом сообщает портал столичной мэрии. Не хухры-мухры, между прочим.
Слушай, почему волна? Они что, моряки?
Ну, просто красиво.
А орнамент такой.
Ты мне скажи, у тебя клетчатая рубашка, это с чем-то связано?
Это связано с тем, что я утром, что было, то и надела. Вот она попалась мне под руки.
Простор для творчества водителя остается только для брюк, потому что брюки водители будут выбирать самостоятельно. То есть рубашка будет Маша Цигаль, дорого-богато, вот это вот все красиво, а брюки придется выбирать самим.
Но
мы-то знаем мужчин. Голубой рубашки они непременно подберут какие-нибудь неподходящие брюки. Поэтому, мне кажется, надо взялись за работу, до конца довести. То есть брюки должны быть тоже от Маши Цигаль, минимум.
Еще должны быть кепки, панамы, фуражки, разные головные уборы. Ну, подожди, солнце летом светит. Вдруг солнечный удар. Окна открыты.
Не, мне кажется, тогда рубашки от Маши Цигаль должны быть такими. Правая, значит, рукав короткий, а левые длинные, потому что, ну, как мы знаем, водители...
Загорают.
В летний период, да, начинают левой рукой больше загорать. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7 925 888 948, номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК, и Телеграм говорит МСК-бот. Все туда можно писать и, собственно, рассказывать, что вы по этому поводу думаете. Не задавайте вопрос, сколько это будет стоить,
потому
форма от Маши Цигаль.
Потому что не сообщается.
Потому что эту информацию нам почему-то не приводят. Но я надеюсь, что это будет красиво. Вот у нас уже Паша...
Дисплайн говорит, что волна...
Дисциплайн какой-то. Волна, потому что дороги такие, говорит, да. Волна присутствует в эмблеме Мосгортранса. Андрей Логинов, да? Я не помню эмблему
наверняка.
Мосгортранса.
И лосины предлагают Руслан К.
С большим гульфиком. На самом деле, вот когда пытаются одеть людей в форму, это всегда вызывает такое двоякое мнение. У одних людей это вызывает какой-то восторг, потому что все теперь будут красивыми.
Вспомним Юдашкин, который шил форму тоже.
А другая часть населения считает, что это унификация какая-то, и все теперь будут как в приюте выглядеть. Ну, одинаково.
Сейчас водители есть форма?
Нет,
я
он...
не могу вспомнить, когда
я... Не можешь,
я...
потому что ты не пользуешься общественным транспортом.
Я пользуюсь общественным транспортом. В метро, конечно же, все одеты. И тоже голубые рубашки у всех машинистов.
С автобусом
водителей все. Именно маршруток... Водители Мосгортранса тоже в форме. А вот водители маршруток, они кто в чем попало.
Ты помнишь водителей Мосгортранса в форме? Мне кажется, они не в форме.
В форме...
Да?
В форме.
Два человека присели обсудить. Давайте рассудите нас. Есть сейчас какая-то форма, кстати говоря, у водителей автобусов, например, троллейбуса. Я просто не сильно себе представляю форму, потому что водитель троллейбуса, он же должен еще выйти, если там что-то
рога
случилось.
Рога отпадут.
Рога поправить. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы видели водителей, знаете, в форме они или нет? Доброе утро.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Приятно вас слушать. Ну, вообще, форма, конечно, для водителей. Вообще, она тоже красивая, все опрятно, им удобно, бесплатно, тем более. Это не то, что школьная форма, которая тоже должна быть бесплатной, но заставляет учеников там по 20 тысяч платить, все покупать. Ну, конечно, и на других профессий, люди других профессий, и те же врачи, и те же там, работники служб всяких, они и специальную форму имеют, там, которая их там спасает от каких-то вредных веществ. Там.
Водители маршруток в чем должны быть одеты, по вашему мнению?
Маршруток государственных или там
частных,
лицензии,
давайте.
Которые просто лицензии имеют?
Водители если коммерческих, нам говорят, автобусов будут одеты в форму.
Коммерческих?
Да.
Нет, но если это его личный автобус, то это уже его личное дело. Если ему эту форму бесплатно дают, как я говорил, если бы школьникам давали бесплатно, пожалуйста. Но если навязывают, что это какая-то коммерческая организация навязывает свою форму и говорит, покупайте у меня, люди там говорят, а
за 10
зачем
тысяч рублей.
Нужна? То это неправильно. Если бесплатно дают, то я за 100%.
Спасибо.
Потому что это экономично, удобно и вообще, да, для работы.
Спасибо большое. А водитель автобусов в рубашках, пишет нам Эндрю. Форма — это хорошо, лишь бы глаза не были стеклянными от усталости, Алекс пишет. Если можно считать формой оранжевые жилеты, то да, встречаю время от времени, но это вопрос скорее безопасности, чем дресс-кода, Александр Фельдман. Ну, про оранжевые жилеты мы на самом деле не говорим. Кстати, можно я признаюсь?
Тебе не нравится
когда
или их... нравится
не,
оранжевый жилет?
Сейчас я расскажу. Мне кажется, сейчас будет вообще
откровение.
Самое большое откровение, да, в жизни. Когда вечером едешь по Москве, поздно вечером, работники дорожных служб мне очень сильно напоминают Санта-Клаусов. Потому что форма выглядит не оранжевой, а красной. А вот эти вот фликеры, которые блестят у них там нашивочки, они выглядят как мех на форме Санта-Клауса. Поэтому мне кажется, что все дорожные рабочие, они вдруг... начинают приближать наступление Нового года.
Может, это эльфы?
Я очень в праздничном
помощники
Санта-Клауса.
Катаюсь. В последний момент асфальт до трескучих морозов же нужно уложить минус 30 в новогоднюю ночь, обещают. А для радиоведущих нужна тоже форма. Чехвост. Ну, правда, предлагает нам раздеться.
Лучше пусть уж зарплату поднимут для повышения статуса и самооценки, пишет Шмель. Форма — это хорошо, но не надо забывать о содержании. Абдулхамид. Ну, конечно, все понятно. Просто вам приятно будет от того, что водители вдруг станут ездить в форме Маши Цыгаль. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло. Доброе утро, да.
Доброе утро.
О форме еще общаемся.
Да.
Да, как зовут вас?
Меня зовут Артем, Москва, водитель Мосгортрансавтобус.
Отлично! Расскажите, Артем, как вы относитесь к этой инициативе?
Я отношусь хорошо, я знаю, у меня вот друзья работают в коммерческом транспорте, и они уже обязаны ездить в форме, но им ее никто не дает.
Надо покупать?
Поэтому... Нет, ну там типа цвета просто должны быть, как бы. Какие синяя цвета? Рубашка должна быть, а и там галстучек. Ну им никто ничего не давал, и вот сейчас, как я понимаю, их обязали.
А скажите, а в Мосгортранс мы вот стали спорить, есть форма, мы что-то не помним.
Да, да, да.
В чем есть. Вы сейчас синяя выходите форма, в рейс?
А?
В чем вы сейчас выходите в рейс? Во-первых, холодно встает. Есть ли у вас зимний комплект и летний?
Кофта есть. Там типа офицерские кофты, офицерские рубашки, только с эмблемой. То есть военного плана. Они идут теплые, удобные, очень сильно, как бы, ну, довольно-таки качественные. Есть одно но. Есть вот 12 числа все водители должны быть в белых рубашках. Вот с белыми рубашками, конечно, Мосгортранс проблема. Они выдали рубахи, но они очень плохого качества. То есть тело чешется от них, потеешь сильно в них.
А можно свою белую надеть?
Не знаю, вот этот момент вряд ли, потому что там же она как бы специально так сделана, вся пошита как бы специально.
Скажите, а в Новый год, как вы готовитесь к Новому году? Обычно кто-то из водителей надевает какие-то там
шапки
новогодние
Деда Мороза.
Украшения, да, кто-то приветствует.
Да, можно одеть на первом этаже у нас, когда мы входим, то есть на работу, держат костюмы Деда Морозов, можно одеть колпак, можно одеть сверху шубу красную.
То есть, а вы будете переодеваться? Кондуктор, я понимаю, Снегурочку?
Нет, я не буду переодеваться.
А вы будете работать в новогоднюю ночь? Я ведь знаю, что в этом году и метро...
Я, скорее всего, буду работать рано утром 1 числа, то есть открывать движение где-то в 4:30 утра.
Повезло так повезло.
Не, ну а потом я 2 дня работаю, а потом все, ухожу в академический отпуск, я учусь в институте.
А скажите, вы, стало быть...
Двойная зарплата идет в эти дни, так что нормально зарабатываем мы за январь месяц.
Стало быть, раз у вас есть тоже форма, то вот это вот нововведение, которое собираются ввести, простите за тавтологию, в коммерческих автобусах, вы, в общем, не завидуете этим водителям, потому что, ну, что у вас тоже форма.
Да, да, почему нет-то? Форма очень удобна. Зачем я буду таскать там свои рубахи?
А если их заставят платить, вот вашего же друга, например, 10 тысяч рублей за форму?
Да, это вряд ли.
Не заставят.
У них намного проще работать, чем у нас.
Понятно.
Могу сказать 100%.
Спасибо большое.
Наверное, вот мы услышали профессиональное мнение.
Маша Цыгаль вполне проживет и без этого заказа. Молодых начинающих надо было подключить, и дешевле обойдется, и, возможно, красивее, Абдулхамид. Кстати говоря, да, насчет цен у Маши Цыгаль, мы же девочки, мы посмотрели...
Платьюшки.
Мы посмотрели платьюшки. Платьюшки не очень дорогие, ну, в смысле, не самые дорогие, которые могут быть, потому что есть платье там от 15 начиная. У Маши Цыгаль можно по дешману за 7 купить.
У нее еще есть скидки на сайте, как это везде бывает. Ну, а открываешь первое платье, 7, следом уже идет 30. Вот такой вот прям разброс.
Более нарядный. 7373948, как вы относитесь к инициативе введения формы в коммерческих автобусах? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Позвольте тоже свое мнение сказать. Меня зовут Виталий, я живу в Москве.
Конечно, позволим, пожалуйста.
Спасибо.
Виталий, пожалуйста, говорите.
Да, доброе утро, уважаемые ведущие.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро, дорогая страна. Я хотел бы, знаете, поддержать, наоборот, инициативу...
Машу Цыгаль.
Форму. Нет, Машу Цыгаль и Юдашкин Цыгаль. Это все не в моем вкусе, вы меня простите. Может быть, они обидятся на мои слова. Но я не сказал ничего плохого о них, просто не в моем вкусе. А что касается формы самой, в принципе... Дело в том, что это на самом деле, когда-то я начинал в московском метрополитене, вы знаете, это все очень было смотрибельно, очень аккуратно. Во-первых, надежно, красиво и удобно.
А сейчас?
Что самое главное. Сейчас, что касается формы от Юдашкина в армии, не жалуется только тот, кто ее не носит. Что касается от Маши Цыгаль, я не знаю, не могу сказать.
Летом
видел,
мы увидим.
Просто не видел. Я видел просто то, что она, как она мыслит в этом направлении. Мне кажется, это будет не очень хорошо. Но я хочу добавить, здесь дело в том, что в стране происходит безобразие. Происходит давно. Вот все 20 лет, 18 точно. Мы пытаемся бороться с тем, что сами порождаем. Я говорю мы, потому что мы одной страной все-таки живем.
Это вы про одежду?
Вы про одежду, да, сейчас?
Про все. Вот
а
я
что
сейчас
мы породили?
Про все. Возьмите спички. Спички будет делать тетя Соня. Сахар будет делать дядя Вася.
Ну это же хорошо, это же отечественные.
Сейчас навяжут, Маша Цыгаль хотят дать заработать. Ну да, там родня, фигня и все такое. Мне это противно давно, и я вот поддержу, скорее всего, мнение большинства, что нужна какая-то здоровая все-таки конкуренция даже в этом.
То есть вас все устраивает? Вас все устраивает, просто хотелось бы, чтобы вместо Маши Цигали это
была чулочно-носочная фабрика в Липецкой области.
Нет, ну почему так? Я же вам сказал, абсолютно здоровая чулочно-носочная фабрика, мы с вами, Маша Цигаль, еще 5-10 человек, и это можно обсуждать. Понимаете, чтобы это было как-то тоже удобно.
Подождите, я вас немножко не понимаю. Маша Цигаль, отечественный российский дизайнер. Вот если бы мы пригласили, например, ну, я не знаю, Дольче Габбана, пусть бы они шили форму для водителей автобусов,
Катечка, маршруток. Катечка, тогда бы эта страна называлась немножко по-другому.
Ну вот, я возмущаться сказать, можно было бы, а это же российский дизайнер.
Я за отечественного производителя только там, где он компетентен. Понимаете? А если сравнивать Машу Цигаль, Дольче и Габбана, то давайте не будем сегодня вообще утром ни о чем говорить. Нам, над нами будет смеяться вся страна.
Нет, подождите, мы просто...
Мы от вас
ждем какого-то предложения. Вы говорите, Маша Цигаль, это нехорошо, скажите, что хорошо.
Я сказал несколько предложений, абсолютно. Пускай это будут молодые дизайнеры. Их много сейчас, очень грамотных, красивых, умных, молодых ребят, которые смотрят несколько по-другому уже, чем Маша Цигаль.
Все, спасибо, мы вас поняли. Просто это должны быть какие-то люди, которые шьют, и желательно, чтобы эти имена были неизвестны, потому что к известным именам всегда можно придраться. Правда ведь?
Ну да, если бы, сразу я не сказать, знаю, Анастасия там... Василькова была, шила бы, ну никто бы не знал.
Какое красивое имя все-таки.
Вот просто придумала. Может быть, и существует такой российский дизайнер. Странно, что и Дашкина не привлекли, или Зайцева. Опыт же с формой был, можно было бы еще пошить.
Но потому
мне кажется,
что
они дороже.
Возмущались бы еще больше, если бы еще Юдашкин и для водителей шил. Все бы сказали, боже, это же что же делается? Он же шьет для всех теперь. 7373948, что думаете вы по поводу формы для водителей? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Милые дамы, я являюсь водителем автобуса действующим в Мосгортрансе.
Прекрасно.
Вот по поводу формы хочу высказаться.
Да.
Формы, конечно, за все хорошо. Но, конечно, есть там...
Белые рубашки, говорят, у вас не очень.
Ну, не сказал бы, что не очень. Можно свою белую рубашку. Там же у нас, вот, например, в зимнее время кофта, и видно только воротник.
Угу.
То есть можешь вполне одеть свою рубашку, будет видно твой белый воротник. Любой, и никто тебе как бы слова не скажет.
Тогда какая же это форма, если вы надеваете свое, с другой стороны?
Нет, ну, в отношении белых рубашек, то, что вот они плохого качества, ну, не скажем, что совсем плохого, не очень хорошего качества.
Вот. Хорошо, и что вы хотели?
По поводу то, что для коммерческих автобусов. Вот я считаю, то, что вот у нас, например, да, наша форма... вполне бы могла подойти точно так же им, не надо изобретать ничего нового, уже это наработано, не за один год людям нравится, носится, и неизвестно просто, как себя поведет та форма, которую сделают им.
А скажите, пожалуйста, кто вам шьет форму? Вам кто шьет форму, не знаете?
К сожалению, не знаю, но она вполне достаточно себе удобна. Вот я говорю, только единственная трудность ее получить. Бывает, нету размеров.
Угу.
Вот я, например, за зимней курткой ездил, куртки просто нету.
А скажите, как
я хожу в своей куртке.
Как часто меняют форму?
Раз в 2 года, по-моему. Даже вот рубашка, она на 2 года идет.
Ну, наверное, 2 года на одну рубашку. А всего одна выдается?
Две голубых. Две голубых с длинным рукавом, две голубых с коротким рукавом и точно так же с белыми.
Ох, тогда много даже. Спасибо большое. Видишь, нас просветили, что касается формы для Мосгортранса.
276-й предлагает Маше Цигаль шить форму для олимпийцев, потому что старая просто позорище.
Тут это вкусовщина, Хулио, дорогой, потому что куча людей говорила, что это прекрасная форма, что до этого все формы были ничто по сравнению с последней. 7373948, давайте еще вас послушаем. Нет, не послушаем вас. Послушаем кого-то другого. Слушатель имеет в виду конкурс. Джон Гудман пишет про слушателя, который до этого звонил и говорил о том, что Маша Цигаль, еще какие-то люди.
Нужно было устроить конкурс, и опять бы тендер выиграл. Ну, я не знаю, как у нас.
Слушайте,
я что-то не верю тендерам и конкурсам.
Это все-таки не Мосгортранс, да? Это коммерческая организация. Давайте дадим ей право самой решить, что она хочет, тем более, что она сама будет за это платить. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, слушаем.
Ну, во-первых, в армии сейчас форма нет Дашкина. Ее убрали.
Видишь, какие...
За ненадобностью или сносилось удобно?
Из-за нефункциональности сейчас, не знаю, потом все это пошил. Сейчас достаточно удобная форма в армии. В принципе, этот вопрос с Юдашкиным в армии закрыли. Значит, а по поводу Мосгортранса, вот я ходил в форме военный. А ходил 12 лет. На самом деле, вот эти все рубашки, галстуки, это очень неудобно, когда твоя работа, там, деятельность связана не только с сидением там, за столом, тем более у водителей. Вот сейчас еду тоже вот, в рубашке, в костюме, как бы не совсем удобно.
Спортивку вот. Лучше, да, нужно?
Не, не спортивку, но вот, допустим, в моем ощущении одежды, вот мне очень нравилось ходить в Питере стойко. Вот, если помните старые фильмы про моряков, вот такая, такой кителек, называется тужурка моряков. Тужурочка, под ней футболка, все застегнуто на 4 пуговицы, очень удобно. Брюки. Вот это да.
А брюки со стрелками должны быть? Или с тремя полосками?
Брюки. На самом деле, в идеале, ну, тем более водителям, брюки, если они не предполагают стрелок. Потому что ходишь день и, в принципе, уже сидишь, и от стрелок от этих ничего не остается, брюки превращаются в мешок.
Брюки вот, превращаются, брюки превращаются.
Мешок, да. А есть же, в принципе, брюки, которые не предполагают.
Слушайте, стрелок, ну, давайте вполне. Вот я сейчас зацеплюсь за ваши слова об удобстве и неудобстве. Насколько важно действительно, чтобы форма в первую очередь была удобной, а не там красивой, презентабельной или еще какой-нибудь?
Это самый важный фактор при выборе формы для сотрудников. И в первую очередь надо спрашивать у них, а не делать какие-то там свои умозаключения на уровне там, руководителей. Попросили там 100 водителей, спросили, что им удобно, в чем им удобно.
Многих наших слушателей смущают именно имя Цыгаль. Говорят, что нужно бы помоложе каких-нибудь неизвестных российских дизайнеров.
Ну, мы как бы не знаем причину выбора Цыгаля. Может быть, это был действительно какой-то открытый конкурс, это одно. А, ну, скорее всего, это было какое-то, ну, как это, предложение там. А, тем более Мосгортранс, это же, в принципе, частная же организация.
Так, это, они, не, принципе, это могут... не Мосгортранс.
Это не вообще Мосгортранс. Другая компания.
Это другая компания. Коммерческая.
Ну, в общем, коммерческая компания, ну, они вправе выбирать и заказывать форму, кому хотят.
Это правда. Спасибо большое. Главное, что на самом деле почти все наши слушатели говорят, что форма — это красиво. Это может быть
это
не
удобно.
Всегда, это может быть не всегда удобно в плане ношения, но это удобно, потому что тебе не надо придумывать каждое утро, что же тебе надеть. Хотя там...
Предлагаешь все-таки ввести на радио
на
тоже форму, да?
Нет, нет, нельзя. Я хочу быть очень индивидуальной. У меня, правда, ничего не получается, но это не важно.
На самом деле вот здесь говорят про штаны, но Маша Цыгаль не будет шить брюки. Сами
то есть
водители...
голубая рубашка... Вот то, с чего все началось-то, собственно. Голубая рубашка от Маши Цыгаль и штаны с лампасами. Все хорошо сразу.
А если... Я еще посмотрела. Маша Цыгаль ведь уже создавала форму. Она создавала форму, насколько я поняла, для официантов некоторых заведений. И одно из заведений я посмотрела. Ребята такие были фактически в спортивках, в красных. Угу. В спортивных костюмах. Ну,
зато
стилизованных. Удобно.
Смотри, Юстас пишет, форма — это признак тоталитаризма в одежде, тем более там, где это совершенно излишне. То есть Юстас считает, что как раз форма для водителей — это что-то излишнее. Никакого творческого полета, никакой индивидуальности. Всех одели в одно и то же.
Белый верх, черный.
Подозреваю, на самом деле, что водители ничуть не страдают. В общем, ожидать всего этого счастья можно примерно к лету. По крайней мере, так говорится на сайте столичной мэрии. Водители коммерческих автобусов будут носить верхнюю часть форменной одежды от Маши Цыгаль. Это будут голубые или белые рубашки.
С волной.
С волной, как мы выяснили.
Что волна... 8 коммерческих компаний у нас сейчас, которые обслуживают 211 московских маршрутов.
Сейчас мы прерываемся на новости, а потом другие темы. 9.30. Это все еще радиостанция «Говорит Москва», это все еще Екатерина Звягинцева.
И все еще Ольга Данилевич. Всем доброе-доброе утро.
Доброе утро, да, всем тем, кто только сейчас к нам присоединился. Тему, которую предлагаю сейчас обсудить, честно говоря...
Не про обнимашки, да?
Нет, не про обнимашки, и вообще она не ми-ми-ми.
Говорю, серьезно,
совсем
да.
не ми-ми-ми. Прокуратура начала проверку учений с шахидами в колледже под Петербургом. Все это касается истории в медицинском колледже в городе Тихвине Ленинградской области. Произошло все 3 декабря. Как сообщали очевидцы, студентов собрали в актовом зале, после чего туда ворвались люди в масках и с оружием. Выяснилось, что это были учения. Среди людей, ворвавшихся в здание, была женщина, одетая шахидкой и обмотанная якобы взрывчаткой. В какой-то момент она сказала, что отчет пошел, и начала молиться. Более того, было несколько выстрелов в воздух, сообщают СМИ. По некоторым сведениям, студентов не предупредили об учении, хотя в самом заведении учебном говорят, что всех предупредили. Может быть, кто-то,
конечно же, кто-то
может
пропустил,
быть, кто-то не услышал.
Кому-то не сказал.
На самом деле, учитывая, что в медицинском этом учреждении, в колледже, говорят, что это вообще правильная практика, потому что люди должны быть ко всему готовы, мы всех предупреждали, мы предупредили весь преподавательский состав должен был предупредить студентов. Те, кто не услышали, да, они немного испугались, но это было не так страшно.
Ну вот говорят, что у одной студентки ей стало плохо, у девушки началась паника, была такая тоже информация. На самом деле, я пытаюсь представить себя. Я обычно пропускаю такую информацию. Ну, учение, противопожарная безопасность. Ну, что здесь, повоет сирена, тебя выведут на улицу. Ты этого всегда ждешь. Обычно так всегда учения проходили. Ну, и обратно вы все зайдете. А здесь?
Мне кажется, что если люди не предупреждены, ну, нельзя исключать слабого сердца чего-нибудь, например. Нельзя исключать... не совсем здоровой психики.
Неадекватного поведения.
Ну, просто
да.
Все это мне кажется страшно. И Кате, видите, кажется страшно. Мы думали, что мы разойдемся в этих позициях. Нет. Поэтому вы сейчас очень нам нужны и должны объяснить нам, почему это хорошо и нужно. И вообще, хорошо это и нужно или нет. Потому что прокуратура тоже теперь проверяет. Я добавлю, что вчера вечером мы, на самом деле, пообщались на эту тему с зампредом комиссии по безопасности общественной палаты Дмитрием Чугуновым. Он говорит, такая подготовка нужна, чтобы люди научились правильно реагировать в критических ситуациях.
Вот как это правильно?
Вот с Чугуновым мы не очень пока сошлись. Может быть, вы сойдетесь и как-то объясните нам, в чем правильность. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Как считаете, нужны такие учения?
Да, нужны. Я вам маленький пример приведу. Вспомните Челябинский метеорит.
Да.
Всего лишь одна учительница командовала детям залезть под парты, и никто в классе не пострадал. То есть у нее были некие навыки. Навыки надо прививать со школьной скамьи. Действительно, какие-то учения, тревоги проводить надо. А вот достоверность событий воспроизводимых. Вот тут надо психологам подумать, что можно, что нельзя. Дуло к виску, конечно, это, ну, может быть, психологическая травма.
Скажите, пожалуйста, ну, ведь нужно или не нужно? То я так уже
нужно,
в вопросе
нужно,
закладываю. Нет, я про то, что нужно ли предупреждать об этих учениях?
Вы знаете, здесь все-таки специалисты должны дать определение, психологи, до какой степени можно бить предупреждение. Потому что если мы сейчас зайдем в школу и расскажем, вот сейчас будет инициировано нападение, ну, все это будут воспринимать как хоровод у елки. Поэтому должно
то есть даже
быть...
не надо предупреждать, вы считаете, все-таки?
Надо говорить, сейчас что-то произойдет.
Ну, все. Будут учения, а как они будут, по какому сценарию?
Да.
Что это
да.
за фильм
да.
ужасов
да.
ждет?
Да.
Не
да.
надо.
Это учение, и каждый будет понимать, что его в стенки не поставят.
Спасибо большое.
Вот Ози задается вопросом, а если бы я нож воткнул в этого напавшего... Ну, например, да, он
меня
не знал.
Меня бы осудили. Ну, если бы вы не знали... Я не берусь судить, я всё-таки
интересно,
не
да?
судья. Но на самом деле, мне кажется, это правда очень какая-то необычная ситуация для людей, которые сидят и учатся. И то, что некоторых...
Их собирают в актовом зале.
Некоторых не предупредили, мне кажется, это большой промах. Но это кажется мне, что кажется вам. 7373948, здравствуйте.
Доброе утро. Вот я, конечно, не такой там пожилой человек, да, но когда я учился в школе, у нас были два раза в год учения по гражданской обороне, на которых нас учили, допустим, объявлялся сигнал, мы там целым классом шли в бомбоубежище, герметизировались там, нас учили кидать учебные гранаты, разбирать учебный муляж винтовки, ну и так далее. И я считаю, что это правильно, вот, потому что когда человек знает, как вести себя в какой-то критической ситуации, это дает шансы выжить не только этому человеку, но и близким людям. Поэтому я считаю, что такие учения, они очень нужны и очень желательны.
Вот именно в такой что... форме, да, вот именно приходит...
Единственное, что о том, что у нас будут учения, нас предупреждали примерно за неделю.
Скажите, пожалуйста, у меня еще тогда один вопрос.
Да.
Таких учений до этого не проводилось, как мы все помним. Как считаете, с чем может быть связано то, что вдруг... в учебном заведении начинают инсценировать нападение террористов?
Ну, смотрите, не далее, как, дайте вспомним, месяца полтора назад МЧС России проводила проверку бомбоубежищ в городе Москве, которая не проводилась лет 20-25.
Да, так с чем вы все это связываете?
Я связываю с тем, что есть вероятность террористической угрозы, причем достаточно серьезная, и... я думаю, что не только с применением каких-то взрывчатых веществ, но и сильнодействующих ядовитых или, там, не дай бог, радиоактивных.
Скажите, чему учат вот такие, опять же, учения? Как ты можешь научиться реагировать на это? Вот тебе потом расскажут, что ли, по полочкам должна быть какая-то памятка?
Ну,
врываются террористы,
считаю,
ты должен
что,
там
да,
спрятаться под парту,
грубо говоря. Но, опять-таки, здесь идет наработка... того, как человек себя должен вести в стрессовой ситуации. Потому что люди в основном при таких всяких стрессовых ситуациях, которые морально не подготовлены, да, или психологически не подготовлены, гибнут в первые минуты. Если вспомнить тот же самый Норд-Ост, который был, да, вот, люди, которые, я считаю, были морально подготовлены, они остались, собственно, в живых, к сожалению, вот. Есть и люди, которые погибли.
Спасибо большое. Там все-таки немного другая ситуация. Там не морально, не
смотри,
подготовлены.
Смотри, в комитете по молодежной политике при администрации Ленинградской области тоже прокомментировали эти антитеррористические учения. Глава ведомства Олег Иванов, он сказал, что никаких физических воздействий на учеников во время проверки не было на студентов. Он говорит, что эта технология отработана. Но, может, надо что-то доработать, чтобы все до конца поняли, что она максимально гуманистична и никого не травмирует. Жалоб не было, наоборот, были доброжелательные отзывы.
Ну, судя по тому, что писали очевидцы, а я так понимаю, очевидцы это как раз те люди, которые находились в помещении, студенты, что-то я не видела, чтобы это были
восторженные
отзывы. Василий Попкин пишет, что учения нудные, предупреждения, конечно, будут мешать учениям, но если не предупреждать, кто-нибудь двинет...
кони.
Кто-нибудь пострадает, в общем. А то и натуральное сопротивление с летальным исходом окажет, в смысле.
Абдул-Хамид пишет, что нормально все, а стресс с положительным исходом — это только на пользу.
Там же разбор был после демонстрационной части, продолжает Абдул-Хамид. Александр Фельдман, в СССР в 20-х годах были такие учения, если верить фильму «Золотой теленок», причем массовые, правда, там были учения по отражению газовой атаки. Слушайте, но это ведь правда вопрос, почему вдруг в... учебном заведении начинают отрабатывать какие-то действия при попытке захвата здания террористами. Этого не было раньше. Я пытаюсь понять еще и вот
69-й пишет, что учить вообще нужно новым технологиям английскому языку, а не гранат кидать. Вот такое мнение.
7373948, что думаете по поводу этих учений? Вы, здравствуйте.
Отцовский комитет. Естественно, надо воспитывать это в народе. У нас основная эта проблема не в этом. Вот вас послушать. Кудах-кудах. Это женское воспитание у вас.
Не очень понимаю ваше мнение по поводу учений в Тихвинском медицинском колледже.
В обязательном порядке это норма.
Все, мы
предупреждать
вас
надо?
Нет, не надо предупреждать.
Совсем А вы уверены при этом, что никто из студентов, никто из преподавателей...
Воспитание, вы не
ну
поймете.
Вот представьте, ваша дочь там. Ну
подождите.
Вот это же
да,
страшно.
Да, представлю. Слава богу, если бы она там оказалась.
Почему?
У нас женское...
Потому что предупрежден, значит вооружен.
У нас действительно женское воспитание, но я думаю, что как раз в медицинском, в медицинском колледже там тоже были женщины, в смысле девушки, и, которые тоже к этому не готовы.
Уже 90 лет уродуют наше государство.
Спасибо большое. Хотелось бы все-таки по теме. 7373948, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Могу вам рассказать, у нас когда-то было учение, 66-й год.
Да.
Значит, колокольчики висели на столбах, мы косили, и вдруг такая сирена. И так говорят, враг пересек нашу родину, прячьте там всю живность. Мужикам дали повестку. Соседка напротив просит, сосед, спрашивает соседку, дай хоть пятерочку, она ему на 25. Прячьте там свиней и поросят. Нам повезло, у нас погреб каменный. Туда гусей запрятали, курей, а сосед...
Это учения такие были у вас? Подождите.
В общем, все поросята оттуда выскочили. Мы еще записали эту штуку, а там учение не пошло. В лесах все стреляют. Мы записали эту сирену, такое... Ура! Кричу нашу родину.
Мне кажется, эта история может быть долгой, простите. Они же будущие медсестры, они кисейные барышни. Абдулхамид, это правда. Они будущие медсестры, но они будущие. Они пока еще не медсестры. Наверное, у них должна быть покрепче психика. Наверное, они должны быть более собранными и готовыми. Но пока они еще не медсестры.
Сейчас сижу и думаю все-таки, что стало с теми животными, которые запрятали в погреб. А давай устроим голосование. Нужно предупреждать об этих учениях заранее, или пусть это будет, я не знаю, сюрприз, чтобы это все было натуралистично, чтобы никто не смог подготовиться именно вот в таких вот условиях. Мы и проверили будущих медсестер.
Давай. Так, 134, 21, 35. Нужно проводить такие учения. Нужно проводить. Мы сейчас не уточняем, предупреждать или нет.
Нужно проводить и не... Сначала давай такое заведем. Нужно проводить. Да. И нет. 134, 21, 36. Нет.
Ну, давайте так. У нас будет одно голосование по этой теме, думаю. 134, 21, 35. Такие учения нужны. Вы за такие учения. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Нет, вы против. Условия мы не оговариваем. Давайте еще пару звонков на эту тему примем. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут вас? Алло.
Доброе
утро. Это говорит Москва?
Это говорит Москва. А это кто говорит?
А это говорит город Королев Александр.
Прекрасно, Александр. Как вы относитесь к этим учениям?
Я к этим отношусь учениям положительно, потому что все медицинские работники, как известно, они военнообязанные. Чем раньше научатся, что делать в сложное время, тем лучше.
Это такой тоже естественный отбор будет. Если они вдруг, ну, не переживут по каким-то, не в прямом
конечно
смысле, а если они вдруг как-то там, не знаю, пострадают морально.
Это как психологический тест.
Угу. Тоже мне не спасибо большое. История про мальчика и волков. Не боитесь.
А Михаил Александр пишет, что вот нашли медицинский колледж, где в основном девчонки. А слабо вообще забежать в МАДИ?
Ну, просто правда, можно же получить по лицу, если ты якобы террорист. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
А вот, девушка, вот вы говорите, не надо, не надо. А как вы думаете, вот люди на Донбассе, как вот у них это все начиналось? Вот у них так и начиналось.
Как так и что
как началось? Учение началось?
Ну, вот, нет, ну не учения у них были, у них это в реале пошло. Поэтому обязательно нужно учиться.
Надо готовиться.
Всем это еще предстоит.
Надо готовиться
только
к войне,
не
в общем.
Только им.
Да. Предупреждать не надо тоже, вы считаете, да?
Понятно.
На самом деле, сейчас я должна немножко поправить ваши слова, потому что вы от нас, Катя, еще не слышали, что мы против учения. Мы считаем, что хотя бы надо предупреждать. Нельзя это делать внезапно, ну, потому что всякие могут быть последствия. Нам так кажется. Это не значит, что мы правы. Нашли так это было. Можно на улице подскакивать сзади и приставлять нож к горлу. Не только к терактам нужно готовиться, а и к бытовым обыденным преступлениям. Зигмунд в кафе пишет.
Вот знаешь, меня однажды решил проверить незнакомый человек на улице. Мне было лет 15-16. Ну, получается, как вот и ученица в колледже. Вечер, зима, 9 вечера. Я возвращаюсь домой из художественной школы. И идет мужик за мной, быстро идет. Я ускоряю шаг, он за мной, дом уже рядом. Тогда не было никаких домофонов, кодов и так далее. Я забегаю в подъезд, он несется за мной. Мне очень дико страшно. Потом он кричит мне вслед: девушка, девушка, не переживайте, я не маньяк, я просто хотел проверить вашу реакцию. Вы знаете, мне вот такие проверки не нужны.
Ты совсем не подготовлена. А предупредил бы тебя.
Но
все было бы хорошо.
Бегала
сейчас
быстро.
Девушка, сейчас я буду за вами бежать. Ну, вот это вот. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Как вы считаете, нужны ли такие учения?
Здравствуйте, это Денис.
Да, Денис.
Ну, учения обязательно нужны, но вот с точки зрения специалиста, знаете, я еще что думаю. Возможно, предупреждать нужно не всех, а часть людей, которые будут рассажены. И как бы, вот если будет возникать паника, они будут говорить: давайте вести себя так. То есть профессионалы, которые знают,
как выбрать,
себя вести.
Как выбрать вот среди этих студентов тех, кому нужно сказать, а кому нет?
Ну, может быть. Может быть, это будут специалисты, которые не будут как студенты, а будут приглашены и будут рассажены как-то, понимаете? Ну, тут специалист должен решить. Ну, один из вариантов такой. То есть, и если будет где-то паника возникать, они будут тушить ее сразу, то есть профессионально.
Может быть. Смотрите, 42-й я вам переадресую. Учение без предупреждения — это насилие над личностью и нарушение прав и свобод. Вам так не кажется? Алло.
Ну,
вы тут еще?
Не знаю.
Спасибо большое. Давайте, у нас продолжается голосование. Мы еще пару секунд подержим. Да? 134-21-35, вы за такие учения. 134-21-36, нет, вы против. А, готовься они летом, ну и предупредить можно было бы. Смедович пишет, если это как итог специального курса, то да, надо проводить. И предупреждать не нужно. А...
Что потом значит? Делать выводы.
А, потом делать выводы и проводить соответствующую работу со студентами. Слушайте, на самом деле вы, в общем, наверное, правы в том, что акцентируете внимание на том, что это медицинский колледж, и эти люди должны быть более готовы, чем многие другие. 7373948, алло, здравствуйте. Давайте это последний звонок по теме. Да.
Добрый день. Москва, Дмитрий. Считаю, надо обязательно проводить. У самого ребенок в шестом классе 12 лет учится. Вот у них за эти 6 лет раз 3-4 пожарная тревога была проведена. Другое дело то, что, наверное, в этом колледже все-таки типа шоковой терапии было, нежданчик. Вообще, по-хорошему, я, конечно, считаю, надо... вот сейчас, да, пример этот на всю страну как бы было, просто вот в классах, там, в вузах, реально сказать, ребята, возможно, какие-то учения делают то-то, то-то. Ну, как вариант. Просто сам работаю на производстве, у нас есть такая штука, как ПЛАС, план локализации аварийных ситуаций. Проводится учение, пожарный приезжает, МЧС, газоспасатели, медпункт. И вот мужчина звонил, который про 66-й год рассказывал, сказал, что куры разбежались. Дело не в курах, то, что разбежались, а каждый этот пример работы над ошибками, потому что всегда совершаются ошибки, и каждый раз мы шлифуем о том, что лучше, 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 как оптимальнее делать. Поэтому очень правильно то, что...
Вы серьезно относитесь к этим учениям или так, для галочки? Многие же просто... Ну,
скорее
учение,
всего,
учение.
Наверное, сейчас, наверное, были для галочки. Но по-хорошему, правильно вести. Так же, как и вот я все время вашу передачу слушаю, говорят вот сейчас насчет занятия по христианству, по правилам дорожного движения. Нужно обо всем вот сейчас начинать просто рассказывать. Не нужно вводить в программу как-то долго. Вот сейчас просто взять и рассказать, ребят, давайте на уроке обсудим, чтобы все знали, были в теме. Вот как... в чем дело.
А скажите, пожалуйста, действительно ли вы верите в то, что людей можно к этому подготовить?
Вы знаете, скажем так, кто знает, тот вооружен, скажем так, да, то есть подготовлен вооружен, как бы, по крайней мере, имеешь представление. Это, знаете, такая же ситуация была, обсуждали, когда у вас на передаче насчет травматического оружия, многие как бы звонят, говорят, да, мне травматик нужен там, чтобы дать отпор кому-то. И потом звонили специалисты и говорят, как показывает практика, вот если куда-то врываются или террористы, у кого есть оружие, они также лежат, руки за голову, все. Потому что одно дело в тире пострелять, а другое дело постоянно быть готовым, как бы, ну, профессионалами.
Вот про это,
да,
я там, и говорю, да, например, спасибо, ребятам. Спасибо большое, да. Даже несмотря на учение, я, честно говоря, сомневаюсь, что...
В реальной ситуации?
В реальной ситуации, да, вот эти вот приобретенные во время учения навыки ты сможешь потом как-то применить. Ну, потому что ситуация действительно другая. Одно дело учение, когда ты в более-менее расслабленном
состоянии. В школе на уроках ОБЖ нас учили, например, ориентированию. Но я оказываюсь в лесу, я вообще ничего не понимаю. Где этот мох растет?
Катечка,
где
это еще? Называется топографически.
Это да. 942-й пишет, что вообще такие вещи, как эти учения, они нагнетают паранойю, вообще создают какой-то ложный образ внешнего врага, что вообще подтверждает настроение звонящих, которые именно хотят, чтобы таких учений, когда в зал врываются актеры, изображающие террористов, обмотанные муляжом, поясом шахида.
Великий немой пишет, есть автомат Калашникова, отвечу. В случае подобных, видимо, учений. Русский дятел, если липового террориста кто-то убьет, это кого-то, то кого-то посадят или наградят скорее. Ах, не знаю, сейчас у нас впервые пока прошли такие учения, как сказал наш слушатель, возможно, об этом нужно рассказывать больше, потому что, кто знает, если вдруг вновь где-то организуют подобные учения, не предупредят, вы хотя бы будете от нас слышать, что такое уже где-то было, и теоретически возможно, что это опять какие-то учения, но...
И многие вспоминают сказку как раз-таки о волках, и много очень сообщений на эту тему, а вдруг на самом деле произойдет, а подумают, что учения, и все будут такие расслабленные.
Так, я останавливаю голосование. 54% наших слушателей выступают за такие учения, 46% выступили против. На самом деле, я думала, что цифра будет больше разницы, но нет. Ты посмотри, почти поровну. Есть азы, эти азы спасают много жизней, их надо знать. Слава Биг пишет. Вот в этом как раз-то и вопрос. То есть вам теоретически рассказывают о том, что нужно делать, вам показывают, ну, хотя это не совсем уже теория, это и практика в том числе. И кто знает, сможете ли вы все это применить, когда, если вдруг так получится, если вдруг нападут настоящие террористы.
Тем не менее, прокуратура сейчас проводит проверку, думаю, смотрят, что сделано правильно, что неправильно. Многие наши слушатели предполагали, что и психологи должны подключиться и уже решить, проводить подобные учения или как-то скорректировать все-таки программу.
Маленькая пауза, потом продолжим. На самом деле, на эту тему я специально умышленно отвожу очень немного времени. Обсуждать тут особо нечего. Но поскольку эти заявления делаются не впервые, ЦРУ обвинила Россию в помощи Дональду Трампу на прошедших выборах. Представители Центрального разведывательного управления США считают, что Трамп победил благодаря помощи с российской стороны. Об этом пишут Вашингтон-Пост со ссылкой на источники в ведомстве. Цитирую. «По мнению разведки, Россия стремилась поддерживать кандидата Трампа и помогала ему победить. Это наш общее мнение, говорит источник американскому изданию. Целью такой поддержки, считает ЦРУ, была попытка подрыва доверия к избирательной системе США. То есть вы наверняка слышали и до этого обвинения со стороны Вашингтона в том, что в избирательную кампанию в Соединенных Штатах каким-то образом вмешивалась Москва. Официально и Владимир Путин, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
и в МИДе
опровергали это много раз и говорили, что в Москве, в общем, дела нет до выборов президента Соединенных Штатов. Кого выберут, с тем мы будем работать.
В штабе Дональда Трампа сегодня тоже в очередной раз заявили об этом, что никто не влиял на выборы в Соединенных Штатах.
В этом смысле у меня один вопрос. Тут вроде как бы источники в ЦРУ говорят, что Россия вмешивалась. Вам от этих слов как-то лестно и приятно, что, несмотря на то, что официально Москва отрицает вообще любое вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах, но, тем не менее, вам лестно, что в ЦРУ допускают вмешательство Москвы на таком уровне, что это может привести к победе определенного кандидата? Ну, то есть, что система безопасности избирательной системы не работает в таком случае, ну, потому что Москва... Что влияние России настолько велико,
что мы можем,
в общем, выбрать президента Соединенных Штатов. Какие мысли у вас возникают на фоне этих заявлений? Поделитесь, пожалуйста, 7373-948. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вот тут сказали, что России нет никакого дела до выборов США президента. Но на самом деле, как показывает, что больше всего как раз-таки Россия наблюдала за этим. И все радио об этом говорили.
Перестаньте. А вы можете... Так, секунду. А вы можете сравнить, как наблюдали за выборами президента в страны Европейского Союза, например? Спасибо. Я вас поняла. Уверен, что мы влияли на выборы в США, пишет 53-й. Они или идиоты, или популисты, Валерий. Этими словами они подписываются в своей слабости, а мы страна третьего мира, по их мнению, Смедович.
Линк-линк, видимо, этот сарказм. Какие все-таки мы крутые, сделали выборы в США. Обалдеть, Россия круче всех.
Давайте, у нас меньше минуты до новостей. И вот последний звонок возьмем по этой теме. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я не стал бы обольщаться, то есть, понятно, это просто пропаганда, информационная война. Это как и Ирак бы был рад, что сказали, что он имеет оружие массового поражения.
То есть
это
вам все равно?
Для того, чтобы бомбить. То есть, ну,
вам все, вот равно все равно на эти заявления, правильно я понимаю?
Ну, не все равно, к этим очень осторожно надо относиться, то есть, и принимать во внимание, что это просто работа против нас по всем фронтам, в том числе и здесь. То есть используется просто любая имеющаяся возможность, чтобы там еще раз ткнуть в место, чтобы все увидели и сказали, что ага, значит, вот они, ребята, опять не дают жить людям.
Спасибо большое. Вот и все, последний, честно-честно, последний. Да, здравствуйте. Очень быстро.
Резюмируйте.
Да.
Я хотел сказать, что, конечно, за Трампа мы голосовали.
То есть Россия действительно влияла на выборы, вы считаете?
Нет, я так не считаю. Я считаю, что они сами выбрали своего президента.
Да, но вот эти заявления, то, что Россия вмешивалась, какие вызывают у вас чувства? Вы гордитесь этим, вам все равно. Что вы испытываете?
Я горжусь тем, что ОМОН врывается, когда в банке, и устраивает вот
эти дела. Спасибо, это не связано никак с выборами президента и с заявлениями в американской прессе.
А у нас 10 утра новости.
10.05 российской столицы, радиостанция «Говорит Москва». 10 декабря, суббота. Катерина Звягинцева в студии.
Ольга Данилевич.
Доброе утро.
Всем здравствуйте.
Слушайте, вы какие-то очень подозрительно активные стали после обсуждения очередных попыток обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы. Да, господи, что же со мной такое происходит? Президентские выборы в Соединенных Штатах. Очень много комментариев. Но вы правда хотите это еще пообсуждать?
И еще все, знаешь, какие-то прям бодрые, активные. Всем отличного настроения. Вот этот ясный субботний день, пишет 57-й. Он, мне кажется, шутит. Ясно, потому что, ну...
Нет, там
ясно,
уже, там уже
ясно,
хорошо,
да?
Солнце.
Уже
ты не видишь,
снежок прошел.
Человек,
мне,
ты не видишь,
не видно,
что происходит,
да,
на улице, а там, на самом деле, вполне себе
приятненько. Но сегодня, как предупреждали синоптики, к вечеру похолодает, гололедится, и порывы ветра до 17 метров в секунду. Вдруг вы только к нам присоединились и не слышали, о чем мы говорили час назад.
Этот очередной прогноз погоды адресуется сейчас еще какой-то, возможно, части нашей аудитории, не знаю.
Но с утра мы читали одну статью.
Мы читали статью, да, даже мы... Нет, не будем называть где. Не будем называть
да
где.
Да назовем МК.
Это МК, да. В МК пишут о том, что путаны вернулись на московские дороги. Пришла беда, откуда не ждали, как бы. Кризис выгнал жриц любви на обочины. Это подзаголовок у этой статьи. То есть, как вы понимаете, в СМИ, собственно, связывают это как раз с кризисом.
А Сергей говорит, они не уходили? А вот нет, говорят, уходили. Долгое
тут
время нигде не видели, потому что все прятались по домам. Не было
там
ни на Тверской, ни на Ленинградке, а сейчас есть и там, и там.
Чудесная вообще формулировка была, мне прям так нравится.
Давай,
сейчас
давай.
Я по памяти постараюсь ее вспомнить, потому что я пока не могу найти статью. Так вот, там была формулировка: раньше путан на московских улицах, в последнее время имеется в виду, днем с огнем не сыщешь.
А сейчас?
А теперь... Теперь, ну, очевидно, сыщешь, раз мы об этом говорим.
Сегодня уличные жрицы любви снова в обойме, а не вдоль пригородных трасс. Это цитата, друзья. А другие на вымытых тротуарах центра.
Не знаю, выход на улицы женщин древнейшей, как говорят, профессии, это действительно такой индикатор экономического состояния страны? Или это может быть связано с чем угодно? Говорят, вышли, говорят, что таким образом, во-первых, они пытаются обезопасить себя, потому что когда... Такие услуги продаются через различные сайты, они подвержены...
Тем же рискам подвержены, что если бы они стояли на трассе. Только они получают намного меньше денег, потому что...
У них есть там какой-то свой процент.
Да,
в этом
маленький.
В смысле выхода самих женщин на улице они якобы получают больше. Так вот, это индикатор какого-то экономического состояния страны или нет? Вы тоже так считаете? Собственно, давайте либо соглашаться, либо опровергать статью в МК. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну, можно связать с тем, что кризис заканчивается, подорожали помещения, жилые квартиры дорожают снова. И проще как бы работать на
машине,
улице, платить аренду.
Вы водитель, скажите, пожалуйста?
Нет, нет, слава богу. Но я просто занимаюсь вплотную с арендами, да, поэтому моя версия такая.
Нет, я имею в виду, вы, у вас автомобиль есть, вы водите машину?
А, конечно.
Обращали
конечно
внимание, появились ли на трассах девушки?
Слушайте, вот честно, езжу постоянно за рулем, где-то встречал там уже в каком-то, там очень далеко, там Владимирской области, там эти, то есть
в Москве
никого не видел.
Не видели. Не подтверждайте. Ага. Спасибо не большое. Нет. Спасибо. Наверняка найдется кто-то еще, 7373948, с таким же, может, противоположным мнением. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Я беспокоюсь. Угу. Ну, смотрите, во-первых, куда я не девалась. Другое дело, что все в основном работали по квартирам. Сейчас аренда пошла вверх.
Все-таки аренда, да, виновата,
да,
во всем?
Но здесь другое имеет значение. Понимаете как? Показатель, причем это совершенно четкий, абсолютный маркер экономический.
Так.
Это их ценники. Ценник угу вниз никуда не пошел. Вот как он был, 6-10, в зависимости от на выезде, и там в пределах 3-4
мне
чего-то
стыдно
разного
с вами спорить, вы простите, пожалуйста, мне стыдновато с вами спорить, но...
Ну, это не цифры.
В статье указываются другие... Одну секундочку, подождите, угу, пожалуйста. В статье, да, указываются другие расценки, поэтому я вот пытаюсь
от
с вами
тысячи
спорить. От полутора тысяч, по-моему. От тысячи.
Мне сложно подобрать слово, чтобы не попасть под санкции. Машине без проблем это столько стоит.
А.
Вопрос в другом. Это рынок, который завязан на реального покупателя.
Угу.
Там цены реагируют моментально. Когда был 98-й и там далее, 2008-й, угу. ценник совершенно четко шел вниз. Это было видно.
Угу.
Сейчас он стоит на своем уровне.
Это значит, что кризис – это стагнация или все-таки мы выходим
да.
из кризиса?
Это значит, по меньшей мере, что это не кризис, а именно стагнация.
Угу.
Что касается выхода, вот как только они будут просить больше, значит, все, значит, уже, так сказать, выбрались.
Понятно. Вот такое.
Спасибо большое. Просто до этого, понимаешь, когда все искали, ну, все тоже экономическое дно, не обратили внимания на важный индикатор. Вот он.
Вот он, на дорогах, буквально под носом.
Нет у нас кризиса никакого, поэтому и дно мы не можем найти.
Не, он есть кризис, просто мы нам не хуже встает и не лучше. Просто аренда еще квартир дорожает, вот чего. А вчера-то приняли трехлетний бюджет, хочу я вам сказать. Там тоже говорили, что все-таки этот трехлетний бюджет не позволит нам выбраться из кризиса. Так что мы пока можно тогда внимательно смотреть на цены.
Так что цены пока повышать не будут, очевидно. Мы делаем такие свои аналитические прогнозы. Да. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Ваше мнение о чем говорит вот нам, вам эта статья? Здравствуйте. Ни о чем не говорит. Давайте будем стараться сразу дозваниваться без пикальник. 7373948, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Ну вот самозанятые, они своим делом торгуют. Они же не продают народные ресурсы.
Так вопрос в том, вот в статье МК, по крайней мере, говорится о том, что их не было на улицах Москвы какое-то время, а сейчас они опять и вышли.
Даже в центре уже есть.
Значит, в стране тяжелее становится на мороз выходить. Бездомную собаку хороший хозяин не выгоняет. А тут проституток на улицу выгнали.
А как же быть тогда с тем, что предыдущий слушатель говорил, что цены-то не повышаются, не понижаются, ничего с ними не происходит?
Ну, продукты дорожают, они же тоже есть хотят.
Угу. Спасибо большое. Так вот, как
Минфин
прогнозы делает. Пишет Антон, они могут цены не повышать сколько угодно, цены их не спросят, Жорж. Стоят просто сейчас, они еще и омывайку продают, Евгений Дуко, наверное, так, простите, если нет, читается ваша фамилия. Зато в валюте стало в разы дешевле, может, с туризмом получше станет, Анти пишет. 7373948, вам о чем-то говорит выход женщин древнейшей профессии на улице Москвы вновь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Это мой Игорь.
Вы тоже считаете, что вот этот момент – это такой показатель, экономический индикатор, скажем, ситуации в стране?
Нет, на самом деле, если вы ездили по МКАДу в течение 5 лет, да, можно обратить всегда, потому что машины вдоль МКАДа, так называемые точки, всегда стояли, стоят и будут стоять.
Понятно, МКАД. Но говорят, что сейчас в центре Москвы уже заметили.
Ну, тут как бы я давно не был в центре, поэтому... Ну,
знаменитая Тверская вновь вышли. Ну, так утверждают журналисты МК, которые пообщались с девушками. На Кутузовском проспекте.
На Кутузике, вот знаете, периодически езжу, но там точно никого не видел. Как бы, вот, это то место, я думаю, откуда сразу уберут. И не дадут там стоять.
Понятно.
Спасибо большое. 7373948. Вы тоже, может быть, заметили, что путаны вышли на улицу Москвы? Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Выключайте,
пожалуйста, выключайте.
Выключил.
Да.
Сергей, Москва, такси.
Угу. О, отлично. Рассказывайте.
Вы много ездите,
много видите. Поменялось
везде,
что-то?
Везде стоят.
Везде?
Везде стоят.
А было? Было так или что-то изменилось, скажите? Был какой-то...
Изменилось.
Как
и
давно?
Стало больше.
Как давно стало больше?
Год назад.
Угу.
Год назад, я объясню почему.
Да.
Я объясню почему. Раньше девушки работали в квартире, ну, однушку снимали вдвоем, скажем. А сейчас, значит, клиентов стало меньше, клиент стал менее платежеспособный, поэтому не удается отбивать аренду за квартиру. Теперь они ту же однушку снимают вчетвером, втроем, но работать там уже нельзя на квартире, поэтому идут на улицу.
То есть вы считаете, у нас что сейчас происходит? Это кризис по-прежнему, становится хуже только в стране? Или вот было мнение, что стагнация такая?
Ну какая стагнация? Нет, не стагнация, это кризис, стало хуже. А вот наличие девочек на улице, вот это вот обилие за последнее время, и еще один индикатор, это инвалиды, якобы лжеинвалиды, там вот нищие попрошайки. Вот это вот прямая аналогия с 90-ми годами, когда вот это вот все вот это плохо было. Вот это абсолютно, да, экономический спад.
Простите за не совсем корректный явно вопрос, но знаете ли вы расценки?
Да, абсолютно знаю.
Они
абсолютно
меняются? Не надо рассказывать,
все
сколько?
Точки, все точки знаю, все это... 1000 рублей это касается...
Не надо рассказывать именно что, просто поменялись цены или нет?
Вы знаете, цены не поменялись.
Не поменялись. Спасибо большое. Нет. Я призываю вас все-таки не рекламировать. У нас очень много сообщений, где стоят. Ну, нам этого не нужно, правда. Мы не превращаем...
просто подтвердили, что на Кутузе действительно есть.
Мы не превращаем эфир в рекламу этих услуг. Мы пытаемся понять, с чем это связано, действительно ли их стало больше, поменялись ли цены и говорит ли это нам о чем-то. Интересно, но это по времени совпадает с разгромом одного специфического рекламного журнала, которого... Да, Александр Фельдман, мы понимаем, о каком журнале идет речь, но его разгромили, кажется, позже. Хотя... Собственно, нам...
Около 2 лет назад.
Да, около летом. 2 лет назад, нам говорят, где-то примерно год назад, да?
Ну, год-полтора, вот так.
7373948, что вы думаете, их действительно стало больше, и о чем говорят, говорит наличие женщин древнейшей профессии на улицах Москвы? Здравствуйте.
Доброе утро всем. Я думаю, что их стало больше из-за того, что идет война на Украине, и все поголовно едут оттуда.
То есть вы думаете, что это украинские беженцы?
Ну, частично беженцы, частично те, кто хотят лучшей жизни.
В этой статье журналисты как раз спрашивали, откуда девушки. Действительно, одна из героинь, с которой они разговаривали, была из Донецкой области. Она приехала сюда, к молодому какому-то человеку, у них ничего не получилось, и дальше ей нужно как-то зарабатывать на жизнь было. И вот она сама по себе, вроде как ей никто не помогает, она где-то вот на трассе как раз стоит. Но они, если брать весь... срез, скажем так, больше все-таки это российские регионы. Из Украины и Белоруссии не так много девушек в Москве. Вот.
Все вам рассказали. Спасибо большое. Линк-линк тоже считает, что почему-то украинок стало больше, молдаванок меньше. Слушайте, зачем мы вот как-то разделяем, откуда эти люди? Мне кажется, мы определились, да? По крайней мере, по свидетельствам наших слушателей, их действительно стало больше.
Аренда квартир действительно стала
по
дороже.
По свидетельствам, опять же, наших слушателей, цены на эти услуги не выросли. Напоминаю, незаконные услуги, на всякий случай. Все, мне кажется, обсуждать больше нечего. Мы якобы стагнируем, товарищи, все еще. Поэтому и не могли найти никакое
вот, дно. Ну, как сказал один из наших слушателей, как только цены поползут вверх, значит, кризис закончился.
Мы тоже сейчас про московские улицы, только немножко в другом контексте. Ученые предупредили об опасности езды на работу на велосипеде.
Вот
казалось бы,
да?
бедный несчастный Илья Варламов. Бег или езда на велосипеде из дома на работу и обратно на фоне высокого уровня загрязнения воздуха, характерного для современных мегаполисов, может привести к повреждению легких и появлению сердечной недостаточности. Ученые бельгийские, а именно кардиологи, не совсем ученые, кардиологи, обнаружили, что загрязненный воздух заставляет кровеносные сосуды в легких сужаться, что мешает эффективной циркуляции кислорода в организме и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Давайте, велосипедисты дорогие, вот все те, кто выступал за велодорожки в Москве, кто действительно ездит на велосипедах, потому что многие выступали за это, но сами ездят на автомобилях при этом.
Прислушайтесь к кардиологам-то бельгийским.
Как-то это вас пугает теперь? Вы, возможно, станете меньше бегать, меньше ездить, сядете опять в уютные свои автомобили, чтобы с теплом, в тепле точнее, в тепле с ветерком, кто-то без ветерка.
А можно зимой-то на лыжах?
Можно зимой на... Но мне кажется, это приравнивается к велосипедам и бегу. Это все примерно то же самое, с легкими будет тоже, видимо, не очень хорошо. Если вы все это делаете в мегаполисе, это якобы не идет вам на пользу. По крайней мере, так говорят бельгийские кардиологи. Вы прислушаетесь к этому мнению? Скажите честно. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Да.
Да.
Сейчас про велосипеды или про
каток? Про велосипеды.
Про велосипеды и про бег.
Ну, про велосипеды. Велосипеды я считаю, что отличная вещь. Но, конечно, лучше все это делать в парке. Потому что если они правы заезжать в какие-то районы, где дышать нечем, может быть, они и правы. А вообще велосипед – это отличная вещь.
Говорят, если что это знаете, очень вредно, знаю, там, в мегаполисе на работу ездить.
Нет, я говорю, ну, в Скандинавии, если вы ездили, финны вообще зимой поголовно на велосипедах. Просто поголовно. Я бы, конечно, был в шоке. Но потом мне объяснили, что это ничего страшного. Просто меняют колеса, как мы зимние на машинах, и ездят спокойно. И считают, что это продлевает жизнь. Поэтому здесь как бы посмотреть. Конечно, надо города очищать от мегаполиса, потому что если так разобраться... до такой степени разрасти Москву, это, конечно, издевательство. Я, конечно, уважаю нашего мэра, но не такой степени, чтобы делать новую Москву, еще какую-то Москву. Потом будет третья Москва. Зачем? МКАД и все, и больше не надо ничего делать. Развивайте другие регионы, чтобы люди сюда не к нам приезжали.
Да, а спасибо. Вот так это вот вечный вопрос.
Вот так
спасибо.
Вот от велосипедов да, к глобальным проблемам, да. Как всегда у нас и происходит.
Так, слушайте, это бред. От дома до работы 18 километров в одну сторону, большая часть по трассе летом катаюсь. Постоянно и с легкими, и с сердцем, да и вообще со здоровьем все в полном порядке, Николай из Перми пишет. Николай из Перми, а может, вы по Перми катаетесь, а?
Да это тоже мегаполис, Оль.
Ну, там поменьше народу, чем в Москве.
И поменьше загазованность, это правда.
Сориентируйте по... А, так, нет, это все неинтересно. Потому кто курит, тот может ездить, потому что сосуды уже сужены постоянным курением, поэтому получаем обратный эффект
пользы. Александр Черкун предлагает покупать противогаз. А если в противогазе ездить на велосипеде?
Это будет красиво, как минимум, я считаю, что.
Опять брови выщипала.
Это провокация от Собянина, чтобы украсть денег на демонтаж велодорожек, пишет Жорж.
Алексей Врач
какой
пишет, что
ход.
Езда и бег по Москве без противогаза действительно не полезны.
Ну, вы перестанете ездить, люди, которые ездили до этого на велосипеде, которые бегали там по утрам, вечерам, дням, неважно. Давайте, во-первых, сначала найдем таких людей. Так, я сейчас всех отобью, и сейчас должны звонить. Только те люди, кто действительно бегает, ездит на велосипеде, не знаю, по Москве на лыжах бегает, как вам удобнее, не знаю.
На коньках.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495. Нужны именно люди, которые вот занимаются такими видами спорта, скажем так. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Вы ездите на велосипеде, и вас зовут...
Меня зовут Вадим, я живу в городе Москве,
да.
Работаю писаленом. Да, я действительно катаюсь на велосипеде, еще я катаюсь на роликовых коньках. И я считаю, да, все-таки они правы. Вот эта вся наша окружающая среда очень сильно действует нам на здоровье.
Как,
и
когда вы проходили последний
было,
раз?
Лучше заниматься теннисом.
Ага. Но, тем не менее, вы пока еще ездите. Когда вы последний раз делали обследование? Все ли хорошо с вашими легкими, с вашим сердцем?
Знаете, как говорят, нету здоровых людей, есть недообследованные. Вот так вот.
А вы бросите после вот этих вот заявлений бельгийских кардиологов?
Нет. Не откажетесь. Я все равно продолжу свой образ жизни.
Ну, спасибо. Просто так кому-то веселее. На велосипеде ехал дед в лес. Так, это все неинтересно. Это все стихи пошли. А в таком мегаполисе, как Москва, езда на велосипеде — это особо изощренное самоубийство. А Варламов совсем не бедный. Он умный. Летом велики впаривает, а зимой елки.
Ну, все логично. Летом велики, зимой елки.
Почему не сани? По Москве на лыжах, Александр Фельдман? Ну, в парках московских на лыжах, в смысле. Не то, что вы там, не знаю, по той же Тверской на лыжах вдруг гоните.
Ну, попробуйте, вдруг получится, когда заметет Москву.
Я видела, как мужчина на саночках тащил по асфальту своего ребенка.
Я видела прекрасные фотографии. Это правдивые фотографии, но только не в Москве, а в Казани, когда ледяной дождь прошел, и человек на коньках по дороге. Прекрасная фотография. И многие, кстати, выходили действительно на коньках и дороги, потому что напоминали катки.
Прислушаетесь ли вы к словам бельгийских кардиологов о том, что бег, езда на велосипеде, мы уже тут про лыжи тоже поговорили, это может быть даже опасно в мегаполисах. 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я периодически езжу на велосипеде, но, конечно, не зимой. Вот, но я выбираю ту сторону, стороны трассы, откуда дует ветер. Чтобы всегда же можно выбрать получше воздух, почище.
Да?
Откуда?
Да,
еду,
ну, как? А как вы смотрите по сайтам, я не знаю.
Какой сайт? Вот я выезжаю, например, на
ветер. Облизываешь пальцы, ставишь
я
на ветер.
Я чувствую, что ветер дует на меня справа, а я еду по левой стороне. Значит, мне надо переехать на противоположную сторону, чтобы ветер дул не со стороны трассы, а со стороны домов.
И то есть это помогает как-то...
Меньше надышаться.
Потом мы же все дышим обычно тем же воздухом. Что я, что пешеходы, вот люди на машинах едут, откуда они воздух берут? Оно все оттуда же идет.
Есть специальные маски с угольным фильтром. Спасибо. Для велосипедистов, пишет 877-й. Вот на чем можно бизнес строить, начать продавать маски с угольным фильтром.
Герман пишет, что противогаз не смешнее велошлема. Что велошлем и противогаз одинаково смешно.
Ты представляешь, летом велосипедисты начнут... Это жарко. Нет, не начнут.
Сергей сомневается в логике бельгийских кардиологов. Явно говорит, есть какие-то проблемы.
Ну, слушайте, 16 тысяч они проверили велосипедистов. 16 тысяч велосипедистов. И они с 2009 по 2013 годы у них брали анализы. Потом все последние 3 года анализировали все это. Вот и пришли к такому выводу.
7373948, вы тоже велосипедисты и сейчас будете отказываться от велосипеда, может быть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это Дарья из Москвы. У меня муж летом ездит на велосипеде, но в маске. Очень жарко и опасно, потому что машины неадекватно себя ведут.
А в какой маске ездит?
Ну, с угольным фильтром. Ага. Такая маска.
Она действительно помогает?
Ну, трудно сказать. Дышать через нее тяжело. А так надо, наверное, легкие проверять, смотреть. Действительно, она помогает или нет. Но, по крайней мере, запахи не проникают выхлопным газом.
Скажите, пожалуйста, проходил ли муж ваше обследование в последнее время?
Нет, не проходил пока что. А я лично бегаю, но до парка, вдоль небольших дорог и в парке внутри. Вот уж не знаю, как там в парках с воздухом.
Сходите, говорят, получше. Сходите, мне кажется, надо проверить. Просто чтобы либо развенчать вот этот, если это миф, либо подтвердить его. Вдруг выяснится, что все, ничего вообще не влияет. Все в порядке. Я так думаю, что у вас все будет, конечно, в порядке. Спасибо большое. 7373948.
Ну вот нам сказали про эти маски с угольным фильтром, потому что, говорят, тяжело в них летом. Запах
мне сейчас
хоть не чувствуется,
кажется, что
но тяжело.
Сидят какие-то молодые люди и такие, какой бы это вот стартап тут сделать? И давай придумывать что-нибудь с масками. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Вы тоже велосипедист.
Да, я велосипедист, в том числе передвигаюсь на мотоцикле постоянно, потому что нам приходится работать физически. На самом деле, если жить в принципе вредно. Вот, занимаюсь приточной вентиляцией, и то, сколько приходится менять фильтров и в каком они состоянии, просто ужасает на самом деле.
Скажи, что вот... И что, какой выход? Да, люди-то же все равно живут в городах, и они же не уедут никуда.
Ну, приходится так жить в таком воздухе, ничего не поделаешь. Единственное, вот как бы спасаться фильтрами какими-то. А физические нагрузки, ну, не знаю. Пить молочко.
Спасибо. Ну, это тоже такая.
Уезжать и пить молочко.
Вредная работа. Мне до работы 400 метров пока не уволили. Это что значит?
Непонятно.
На велике гоняю на даче за всякими разными напитками.
Которые употребляют в выходные.
На даче можно. На даче все в порядке. Про дачу, возможно, бельгийские кардиологи в принципе не знают, что такое дача.
Угу.
Вероятно, я так подозреваю. 7373948. Давайте последний звонок по этой теме. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Виктор, мне 66 лет. И вы говорите, бельгийские кардиологи говорят.
Да.
Я уже с юности, вот мне было лет 13, 16, 18, слышал от наших врачей вот, по передаче здоровья, что нельзя в центре, тем более, бегать и вообще усиливать нагрузки. Вот. И потом я сравнивал, я живу в центре, а когда выезжаю на дачу, ну прям ну, небо и земля.
А в Москве вы катались на велосипедах, бегали?
Я бегал, но толку от этого, в общем-то, особо я не
А вред, скажите прибыл. Честно, заметили ли вы по сравнению с вашими сверстниками, скажем так, что вы бодрее, веселее и здоровее?
Ну, я бодрее, веселее и здоровее, потому что я 20 лет не пью и не курю.
Да, тут сложно тогда проводить какие-то да, исследования. Спасибо большое.
Рамула пишет, а вы вообще поинтересовались, какое место в мире занимают бельгийские кардиологи? Вот наш слушатель утверждает, что где-то 6-е или 7-е. Представляете, то есть бельгийским кардиологам верить нельзя.
6-е или 7-е это еще не так плохо.
Не 50-е.
Мы сейчас пойдем про них прочитаем, почитаем пока. Сейчас 10:30 новости. Десять тридцать пять в Москве, и мы продолжаем. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
А продолжаем мы той новостью, которой закончился у нас выпуск новостей, потому что она прекрасна.
Внимательно слушали. Вы должны слушать внимательно наши новости, потому что в Красноярске открылась первая в России церковь, которая находится в магазине.
При торговом центре.
Ну, в магазине.
Речь идет о храме часовни во имя святого Федора Томского, сообщает пресс-служба местной епархии. Протоиерей Георгий Козгов объяснил, цитата. Там, где торговля, всегда много негатива. А теперь есть место, где каждый может духовно очиститься.
Давно уже практикуют в этом торговом центре. Сначала сотрудники охраны и посетители могли прийти в комнатку, где был батюшка, и пообщаться с ним. А позже, когда выяснилось, что эта комната не вмещает всех желающих, и решили построить храм в торговом центре.
Теперь, видимо, отпускать грехи покупателей и продавцов можно будет вот прям на месте.
Да, но я так полагаю, что это такая часовенка небольшая, да, получается?
Храм, тебе говорят.
Угу.
Храм. Правда, мы не знаем, как это выглядит, пока мы не видели никаких фотографий, только вот, собственно, увидели новость. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Как вы относитесь к этой инициативе? Катя говорит, хорошая.
Ну, потому что что? Обвесил продавец покупателя, пошел, исповедовался, все грехи отпустили, на следующий день можно продолжать. Здравствуйте, как вас зовут?
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел поговорить про бег велосипед, но могу и про церковь.
Давайте уже про церковь, мы уже поменяли.
Нет, значит, удивляет, естественно, раздражает, наверное. Их сейчас как табачных ларьков на каждом углу. И причем начинают строить даже в парках, вот им выделяют место даже в парках городских, чего не позвонить для любого вида строительства. А тут...
Ну смотрите, вот вы критикуете,
мои,
а видите...
Мои родственники по линии жены, все священники, все служители, я их с детских лет наблюдаю вблизи.
Угу.
Среди них много высокообразованных людей, знающих по 4 языка, они там занимают высокие должности.
Угу.
От монашки до чуть ли не до министра иностранных дел.
Только давайте...
И, понимаете...
Корректнее.
А я не хочу ничего такого сказать плохого. Но я не могу понять, что за пропаганда такая, вот эти ларьки бесконечные.
Смотрите, вот, например...
Вы посмотрите по Москве, сколько их выросло. На каждом углу, чуть ли не около помойки.
Смотрите, как утверждается в местной прессе, до этого вот эта комнатка, в которую можно было бы прийти прямо в торговом центре, уже не вмещала людей, жаждущих общения со священником. Именно поэтому открыли храм. Есть запрос такой.
Ну, как сказать, люди безвольные какие-то у нас, не читают книжек, а вот ходят, склоняются, то пиво пьют, то в церковь идут.
Понятно, спасибо большое.
Я нашла фотографии на верхнем этаже здания. Это все-таки храм-часовня. Туда привезли 4 большие иконы, планируется доставить еще несколько, а также частичку мощей Феодора из храма в поселке Элита, местный храм.
69-й говорит, а аренду кто платить будет? Или как офисы, государственные учреждения за наши налоги? Это, кстати, вопрос, кто платит? Это, наверное, пожертвованиями, я так подозреваю.
Ну, руководители этого торгового центра, видимо, бесплатно предоставили. Ну, мы догадываемся, на самом деле, как это все происходит, непонятно. Вы бы ходили в такой храм при торговом центре? Вас ничего не смущает или вам без разницы? Храм может быть где угодно. Здравствуйте, как вас зовут?
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наталья, дело в том, что это древнерусский такой обычай, если вы были...
Делать в торговом центре храм?
Да, вот есть Великий Новгород, и там даже Ярослава Дворище, когда строили храм, а внизу были склады и все остальное. Это прямо на берегу Волхова. Там просто церковь на церковь. Я сначала была удивлена. Оказывается, это просто купцы, чтобы Господь охранял их товары там и...
Рядом со своими торговыми лавочками и... возводили храмы, да?
А в Костроме, вот вы не видели там торговые ряды, вы просто по Руси мало ездили. Торговые ряды, и там прямо храмы стоят, их несколько.
Но одно
там
дело, когда...
торговые ряды, это такая традиция была всегда.
Это одно дело, когда это торговые ряды, другое дело, когда
современный
это
торговый
современный
центр.
Торговый центр.
Да, нет, ну в, котором... в данном случае современные торговые ряды – это Сиречь, торговый центр.
Не, ну с таким успехом тоже...
То есть
тоже
вы не против,
можно...
да?
Но дело в том, что, понимаете, такого? Наверное, вот люди, которые торгуют, не отрываясь, так сказать, от станка, они хотят, ну, не то, что там грехи замаливать, наверное, возможно, поставить свечку, чтобы их бизнес процветал там, или еще вы как-то немножко это все, ну, немножко в другую колею все пытаетесь разговор. Тут это
подождите.
Вопрос такой многогранный.
Хорошо, вы говорите свечку поставить, например, а в чем проблема пойти поставить свечку в уже существующий храм?
Вот неподалеку от торгового центра.
Дело в том, что одно другому не мешает и не исключает. Наверное, такая форма тоже допустима. Самое главное, чтобы люди хоть иногда задумались о Боге, даже в суе.
Понятно, понимаете? Спасибо, ваше мнение. Понятно, вас, ну, очевидно, никак не коробит, не смущает. Подумаешь, торговый центр вообще
мне
это
вот когда
традиция.
Нужно в храм зайти, чувствовать ощущение храма, скажем так, не прийти в музей в какой-то там. Да простят меня люди, вот в храме Христа Спасителя я не чувствую ощущения храма. Я вот, ну, как в музей туда прихожу. Во многих было храмах, мечетях, синагогах. Не везде чувствуется, как это сказать, намоленное место, говорят верующие люди. Но мне кажется, вот именно в торговом центре это очень сложно сделать это место, скажем так, намоленным.
Юрий пишет, это что за традиция на торговых рядах храмы строить? Это какая-то торгашеская традиция, а никак не заветы Христа. Александр Фельман шутит, говорит, помнится, Христос выгонял торговцев из храма, а теперь святые отцы сами в обитель торговли наладились. 7373948, как вы относитесь к тому, что в Красноярске открылась первая в России церковь при торговом центре? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я тоже вот немножко опередили. Христос выгонял торговцев из храмов. Говорил, что ни в коем случае это самое отвратительное, что может быть. Ни торговли, ничего. Сейчас торговля в храмах. И теперь церкви к торгашам приблизили. Душу очистить. Они там воруют, потом ходят сам помолиться. Ну,
вы прям
вообще,
пресс-секретарь Александра Фельдмана?
Вообще, святые отцы наши.
Спасибо большое. Да, я ничуть вас не перебиваю. Просто ровно такое же мнение только что зачитала Александра Фельдмана, поэтому ну, совсем прям повторяем. Ну, то есть РПЦ — это секта по обогащению, пишет Юрий.
Почему же вы так думаете? Есть спрос, рождает предложение. Рассказывай.
Значит, людям мало, понимаете? Людям мало церквей, людям мало, не знаю, часовен и всего остального, поэтому, наверное, в Красноярске открывается прямо в торговом центре.
Нашла фотографию. Стены... пресс-службы Красноярской епархии. Надеюсь, это подлинная фотография. Стены выкрашены в такой светло-сиреневый цвет, красный какой-то ковер.
Известный церковный светло-сиреневый, в конце концов.
Да-да-да. Лавочки стоят, удивительно, да, и висят раз, два, три, четыре иконы на стенах, и стоят, как в алтаре, еще три иконы. На алтаре.
7373948. Здравствуйте. Что думаете по этому поводу вы? Алло, как
доброе
зовут
утро,
вас?
Девушка, да. Сергей Алексеевич.
Да.
Мне кажется, это повсеместное просто, где возможно вмешательство церкви в жизнь граждан. Храм – это храм, магазин – это магазин. Что у нас, других мест нет, где поставить церковь? Добавьте туда денежный вопрос. Наверняка кто-то из них кому-то платит. Там, ну, сейчас мы не можем определить,
не можем.
Кто кому за это платит, за помещение. Там, или церковь им, или наоборот. Деньги наверняка там замешаны. Человек, который верит в Бога, он найдет место, куда ему пойти помолиться. Это есть церковь, есть храм, и мест достаточно.
Смотрите, Смит спрашивает, ну а чем такая церковь хуже, чем при тюрьме, например, или при войсковой части?
Ну, я не знаю, где в войсковых частях церкви ставят, но во всяком случае, где они, может, в отдаленных местах, там логика хоть есть, отдельная выделяет специальную площадь для этого и так далее. Но зачем среди торговых рядов все это дело ставить? Вы только представьте, если сейчас в Москве, в центрах, где в торговые ряды у нас там площади большие, будут везде вот эти вот выделяться помещения.
Что это, я вас сейчас, может быть, удивлю, но я так легко это представляю. Мы так много чего еще не представляли лет 5 назад, а теперь с легкостью представляем. Спасибо большое за ваше мнение.
Голосование?
Ну, правда.
За повсеместное, я не знаю, может, этот пример Красноярска
давайте
будет заразителен,
так.
И в России появится
134-21-35. Вы не видите ничего странного, никак не хотите осудить появление храма при торговом центре в Красноярске. Вам кажется, это нормально? 134-21-35. И 134-21-36, даже при всем, да, не знаю, вы, возможно, воцерковленный человек, но при всем уважении к религии, к церкви, это не самое подходящее место для церкви. Или, может быть, вы вообще, ну, в принципе, не особенно поддерживаете эту идею. 134-21-35, вы не видите ничего странного в
это
церкви
то же самое,
при торговом
как
центре.
Как построить храм на территории войсковой части или колонии, например.
И 134-21-36, нет, вы считаете, что это неподходящее место, как минимум, для церкви. Голосование запустили, давайте еще звонки. 7373-948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Ну, мне кажется, это такое маленькое мракобесие уже. Последнее, что интересует наш РПЦ, это забота о людях. Больше им только нужны деньги. Больше
смотрите,
нужно.
Можно было бы, это... возможно, даже кому-то с вами согласиться, но есть спрос, мы об этом говорим. Была комнатка.
Ну, да, спрос есть, все хорошо, но опять же, они наставляли кучу своих филиалов, это лучший бизнес, наша любимая церковь.
Сложно
налогов,
говорить,
ничего. Скажите.
Сложно говорить, что при этом не заботиться о людях, потому что спрос-то от людей.
Зачем равно им на людей?
Ну, спрос-то от людей.
Там четко написано, у нас объявление на храме, под козырьком храма от дождя прятаться запрещено. Это нормально?
Ненормально. Спасибо большое. Юрий говорит, что это плохой пример с тюремными и войсковыми церквями, потому что это закрытые территории, где, в принципе, больше некуда пойти. Наверное,
54-й предлагает, может, просто взять и не грешить, и тогда не нужно будет попам руки целовать. Герман говорит про бизнес. Очень многие продолжают тему, что больше храмов сейчас только аптек. Видно, бизнес очень выгодный. Говорит Герман, а Александр Фельман придумал, как могут называться подобные церкви в торговых центрах. Например, храм Спаса на Ашане звучит же.
58-й с давних времен храмы ставили на возвышенном месте, и к нему нужно было идти, а не ехать, если возможно было. Но теперь такое время, что духовники идут навстречу людям, чтобы могли задуматься о вечном. Но думаю, что не должно быть в магазине, так как это место не может быть по пути или заодно. Так, 7373948, что думаете вы насчет строительства и уже открытия церкви при Красноярском торговом центре? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я однажды беседовала со священником, который освещал квартиру, но это было очень давно. И он мне сказал, что, в принципе, люди должны освещать не только квартиры, машины, но даже новые платья, новую кофточку. Угу. Может быть, и...
Вы так делаете?
Никогда. Никогда. Вот.
Вы за или против того,
а
что в торговом центре
что церковь
появился?
Это, конечно, великий коммерческий проект, прежде всего. Прежде всего.
Да, понятно, спасибо. Ну, вы поддерживаете, на самом деле, очень многих наших слушателей, которые считают, что это какой-то очередной коммерческий проект открытия церкви при торговом центре. У нас... Давай останавливать голосование. У нас
Давай.
Еще одна тема, потому что есть. Останавливаю голосование. Как так вышло-то?
Что, опередили?
У меня цифры не сходятся. У меня, получается, что-то произошло с машиной, потому что 18% наших слушателей говорят, что не видят ничего такого странного в открытии церкви при торговом центре. 83%, как мы понимаем, 18 плюс 83 — это не 100. Как так вышло? Я не понимаю. Ну, ладно. 83% говорят, что, ну, это странное место. По крайней мере, торговый центр — это странное место для строительства.
Хотела сказать, что это
центра.
Заговор РПЦ, поэтому такое странное голосование. Но нет, результаты-то говорят об обратном.
уходим от церкви, но не так далеко, как казалось бы.
Ну, мы к праздникам, все, понимаешь? Сейчас уже вы видите, у нас сегодня елочку в холле поставили на работе.
Не сегодня.
Не сегодня, что давно.
Ты, я когда очень ты на работу-то ходила в последний раз?
В общем, елочку уже поставили, уже запахло Новым годом, Рождеством, везде уже украшают. И тут новость пришла, но, правда,
украшают все по-разному.
Из Британии, потому что у них скоро католическое Рождество.
Да, британская пара обвесила свой дом различными огнями и фигурами. Они позволяют желающим посетить дом за 2 фунта стерлингов, то есть около 2,5 доллара. Полученный доход пара передаст в благотворительные организации. Отмечается, что в прошлом году жители Уэльса уже заработали на таком аттракционе около 22 тысяч долларов. Точная сумма, которую они потратили на украшения, неизвестно. Декорацию их дома признавали одной из лучших в Европе. Неизвестно, сколько потратили, но говорят, что там очень красиво, потому что там увешан дом, там возле дома стоит каких-то несметное количество различных фигур.
Но про британскую гирлянд. Пару говорят, что они потратили несколько тысяч долларов. Несколько тысяч долларов. Ну, 3-то тысячи они точно потратили, потому что, судя по фотографиям, дом весь в огонечках, все это, я не знаю, как все сверкает.
Все красиво, но у меня, например, есть подруга, которая терпеть вообще не может всю эту новогоднюю тематику, атрибутику, и вынуждена, как она говорит, я терплю Москву, да, в эти новогодние, предновогодние
Друзья,
праздники.
Друзья, начали ли вы украшать свои дома, и готовы ли вы тратить тысячи рублей?
Нет, вообще давайте поговорим просто о том, сколько вы готовы потратить на то, чтобы украсить свой дом, если вы его украшаете, естественно. 7373948. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Как зовут вас?
Анатолий Владимирович.
Анатолий Владимирович, сколько вы готовы потратить?
Ой, а я что-то...
На праздничную иллюминацию своей квартиры.
Не, я насчет этого.
Вы на другую тему, а другую примера.
Мы уже все.
Спасибо большое, да, другую тему мы закончили. Уже да, не будем обсуждать. 7373948, вы на эту тему, здравствуйте.
Да, доброе утро, Шурик Одинцова. Потратил уже на елку порядка 7 тысяч.
Угу.
Вот, еще на игрушки, гирлянды, все прочее идет 1003. Ну и, соответственно, на стол планирую около 10.
Подождите, за 7 вы покупали елку, в смысле?
Итого
саму
у вас
елку.
Уходит 20.
Елка двухметровая, 5 тысяч.
Ага.
А вот эти все хлопушки, бенгальские огни и прочие взрывалки?
Ну, нет, я все-таки не люблю, потому что на улице много животных. У меня у самого дома кот, он очень боится. То есть
так дома ж не надо хлопушки.
По животных я не люблю все это.
Хлопушки дома не надо, хлопушки надо на улице, а вот этот мишура...
Нет, на улице тоже люди выгуливают собак по вечерам, по ночам, да, ходят бродячие там кошки, собаки, там кто-то может с маленьким ребенком идти испугаться, зачем?
Да, спасибо большое. Григорий СПБ пишет. На даче елка бесплатно растет, а если снег будет, то вообще красота. Украшать даже, видимо, не надо.
Говорят, будет снег.
Ну, говорят, будет, посмотрим. И пока поговаривают, что там будет как-то очень холодно. Но пока это предварительно. Как вы понимаете, прогнозы синоптиков за такой долгий период до самого, собственно,
обычно
события...
Обычно не сбывается. Это, да, будет идти дождь.
Поэтому мы даже не будем называть, какие там страшные предположительно будут
градусы. Сколько вы готовы, друзья, тратить на украшения вашего дома?
7373948. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Я живу в своем доме напротив леса. Елки растут у меня на участке. Но у меня есть, конечно, игрушки, я вешаю. Вот вчера повесил гирлянды, очень красиво. В дом я елки не тащу.
Угу. А вот на украшения вот этих растущих елок сколько тратите? Или готовы потратить сколько?
Ой, ну у меня, знаете, как получается, если я вижу гирлянду, я покупаю. А так мне привозят, вот из Болгарии привезли разные игрушки красивые, гирлянды.
Угу.
Ну, так я просто, понимаете, у меня очень интересно, когда ты подсвечиваешь деревья снежные, вот сейчас снега полно, очень красиво, он чистый, все искрится, вот у меня даже на веранде на открытой не выключается никогда, вот, как бы, гирлянда.
Только вы так и не поняли, сколько вы денег хотите потратить на украшения.
Деньги?
Мало, очень мало, ну, несколько гирлянд. Меня лес украшает, понимаете, я елки не покупаю.
Все, мы поняли. Природа украшает, а мороз
зажали.
Рисует на окнах небывалые узоры, снег блестит, искрится.
Я пытаюсь вспомнить, сколько я потратила в прошлом году, но я у меня столько было заходов в магазины, и я абсолютно вообще
я
сумасшедший
потратила.
Человек,
я тысяч...
мне кажется.
Я каждый год покупаю какую-нибудь игрушку очень красивую.
каждый год одну?
Одну, но дорогую, большую, красивую, дорогую игрушку.
Кажется, я могу вообще всю зарплату потратить на это, если меня не остановить. 7373-94.
Я буду тебя держать в этом году.
И 8. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, доброе утро, Вадим.
Да.
В связи с кризисом я решил провести ревизию. Слушай, у меня этих игрушек и гирлянды. Выяснилось, что я могу обеспечить всех вокруг у себя и на даче, и дома. Вот что значит рациональное использование того, что ты уже успел наточить, накупить и заплатить.
За много-много лет.
Скажите, это правда. А предложили ли вы соседям украсить их елки своими игрушками?
Я уже без его разрешения уже писал. И на дачу, и на сарай, и на беседку. И уже все. Все, и горит, и только счетчик успевает крутиться.
Красиво.
Очень красиво. Обалдеть. Просто.
Спасибо большое. Но мне кажется, что это все равно, даже если принести мне ящик каких-то других игрушек, все равно мне захочется самой просто вот это вот желание приобрести по магазину, походить.
Главное украшение — это хороший стол с правильным содержимым. Обязательно салатом оливье. Переехали сейчас в новый дом, покупали новую елку 30 тысяч рублей и по 6 тысяч рублей за шарик.
Денег нету, какой Новый год? Скоро с черным хлебом встречать будем, 905-й. Ну да, наверняка
с
будете.
С черным хлебом и красной икрой?
Если вот так настраивать себя, наверняка так и будет. 7373-948, здравствуйте, слушаем вас.
Алло?
Да, алло.
Как вы украшаете свой дом?
Здравствуйте. Ну, прошедшие вот 2-3 года я всегда покупал какую-нибудь гирлянду или вот светящиеся вот эти. А в этом году, к сожалению, действительно кризис сильно повлиял, что я, наверное, не смогу купить.
А своими руками, помните, мы каждый
снежинку
год
вырезать,
снежинку приклеить,
гирлянду из цветной бумаги
колечко
склеить.
В колечко вот это,
ага.
Вот.
В детстве, да, этим занимались, но у меня же еще есть с прошлых годов всякие игрушки, вот буду наряжать ими.
Ну, например, ретро-вечеринку устроить. Спасибо и большое. Сделать, наделать таких вот именно украшений своими руками. Хендмейд сейчас ценится.
В позапрошлом году я вырезала снежинки, в этом году я лепила с тобой имбирные печеньки.
Нужно будет повторить, потому что наши имбирные печеньки получились ужасными.
Фишка, елочка на шторах. Великий немой. Слушайте, я сейчас вот я
делюсь вообще. На шторах?
Я же, кроме всего прочего, еще известный тоже хендмейдер. 2 года назад я сделала прекрасную, как я считаю, просто волшебную елку из вешалок, да. Три вешалочки скрепляешь между собой и так это мишурой это все обкручиваешь. Очень красиво.
И вешаешь на стену.
Хотя
да.
Это я только считаю, что очень красиво, потому что я сама сделала. Все остальные, конечно, глаза отводили. Пытались быть очень корректными и вежливыми. А в этом году я еще опять из вешалки. Мне кажется, что я скоро это будет...
Дед Мороза сделала?
Нет, я на вешалку насажала кучу шариков, такие, знаете, проволочные вешалки, ее можно раскрутить. Я насажала туда кучу шариков, тоже все это там обмотала, и теперь у меня есть новогодний праздничный венок.
Рукодельница.
Рукодельница, да, вообще. Дайте рецепт печенья Евгении Дуко. Ну, слушайте, имбирные печенья, это прям вот забивайте во всех поисковиках, и вам тут же вылезает много разных. Под Новый год переезжаю из квартиры в дом, вот как решил украсить свой Новый год, уже закупил 50 тысяч трехцветных светодиодов и кучу датчиков движения. Буду делать подсветку по периметру с плавной сменой цветов и реакцией на присутствие. Я у мамы инженер. Молодец какой.
Молодец. И можно, вы знаете, по примеру британцев, брать денег с людей по 2,5 доллара берут и устраивают экскурсии.
Брать с тех, кто свои квартиры вообще не украшал, потому что кризис дорого и не стоит.
Как.
Ну и вообще зачем? Сейчас вот деньги тратить. Вот вы и вот эти люди наверняка к вам когда-нибудь придут. Им же тоже захочется праздника. Правда ведь?
Если это не твоя подруга, которая не любит вот этого всего.
7373948. Давайте, наверное, последний звонок по этой теме. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Мне кажется, нам звонят из Великого Устюга. Нет, так не получится. Сразу отвечаем. 7373948.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы ответить на этот вопрос, сколько денег тратить на Новый год.
Да.
Я в эфир попала?
Да, вы попали в эфир.
Ага, значит, хочу сказать, вот лично для меня Новый год – это вообще ничто. Угу. И я практически минимальные деньги трачу на этот год, на этот день. Чисто символические украшения, самые большие средства, которые я, конечно, могу, трачу на Рождество Христово. Готовлюсь к нему душою, печем пироги, украшаем елку, идем в храм. Но это чудо, мы ждем этот праздник. А Новый год – это бесполезная трата денег, бесполезное объедание. И вообще,
а может вообще,
вообще
не праздновать?
Вот то, что слушайте, говорите,
а может
то,
вообще
что
не
тратить такие сумасшедшие
да, да, да.
деньги?
А может вообще не праздновать?
Мне,
а Рождество? Вы говорите, что вы минимально празднуете, может вообще не праздновать? Зачем тогда? Ну, Рождество есть праздник. Зачем на Новый год тогда?
Тоже обжиралово, говорят.
Обжиралово, и вообще какие-то, правда, лишние траты. Вот на Рождество все отметило, и все хорошо. Британцы потратили несколько тысяч долларов на украшение своего дома к Рождеству, пускают теперь к себе посетителей и зарабатывают на этом деньги. А вы так можете? Сейчас 11 часов, мы с Катериной Звягинцевой.
Мы еще вернемся с Ольгой Данилевич. В 13 часов у нас будет программа «Бла-блондинки». И там у нас сегодня прекрасный гонщик Виталий Петров.
Слушайте в час.
В час.